Люди, которые вам интересны. В программе Виталия Ушканова «Персона грата».
Друзья мои, я приветствую всех, кто слушает сейчас Радио России. Есть такая поговорка: там, где нет конкуренции, спится лучше, но живется хуже. В таком случае можно сказать, что наша Федеральная антимонопольная служба в своем стремлении укрепить конкурентную среду в меру своих сил мешает российским участникам рынка спать крепко и безмятежно. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергей Пузыревский, желанная персона нашей студии. Сергей Анатольевич, рад видеть вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Год заканчивается. Давайте начнем с некоторых итогов работы вашей службы. Чем вы довольны? Что, так сказать, в активе ФАС? И что пока не удалось, но вы намерены и дальше свои позиции отстаивать?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что этот год для нас юбилейный. В этом году исполняется 25 лет созданию антимонопольных органов в России. И это, в общем-то, такая уже достаточно серьезная дата. Мы можем подвести итоги тому, что сделано в сфере антимонопольного регулирования. И я могу сказать, что сделано немало, потому что у нас очень эффективное законодательство, которое позволяет достаточно серьезно бороться с монополистами в тех случаях, когда они переходят за определенную черту допустимую. И я могу сказать, что эти 25 лет, не весь этот период, позволял нам достаточно эффективно в этом отношении бороться. Впервые оборотные штрафы, штрафы, которые исчисляются из годовой выручки компании, появились в России в 2007 году. И, наверное, после этого отношение к антимонопольному регулятору в нашей стране стало меняться, и так во всех странах. Там, где существуют элементы рыночной экономики, как правило, вмешательство государства не рекомендуется, потому что мало можно привести положительных примеров, когда вмешательство государства в ценовую политику или в регулирование экономики давало более или менее позитивные результаты. Вот конкуренция, она позволяет в ряде случаев формировать качественный товар, и потребитель платит за этот качественный товар вполне разумные деньги. А монополия, к сожалению, этого сделать не может, и единственный способ ее регулирования, к сожалению, остается государственное регулирование, поэтому основная наша задача, она, в общем-то, наверное, неизменна на протяжении всех этих 25 лет, в силу особенности склада российской экономики, это переходить там, где только это возможно, от монопольных рынков к конкурентным. Снижать участие государства и, в общем-то, стараться, чтобы конкуренция появлялась.
То есть вы и ваши коллеги верите в невидимую руку рынка, но при этом полагаете, что эту руку все-таки нужно немножечко направлять и корректировать?
Я не сомневаюсь в том, что если понимать под невидимой рукой рынку это конкуренцию, то мы безусловно верим в это. Потому что я могу привести много примеров, когда конкуренция позволяет, в общем-то, достигать таких результатов, которые в монопольных секторах никто никому даже не снились. Возьмите, например, сферу мобильной связи. Да? Возьмите период 10-15 лет и посмотрите, что делает конкуренция с развитием технологий. Это можно брать электронику, это можно брать телефоны, это можно брать планшеты и так далее. То есть конкуренция заставляет многие направления очень-очень серьезно двигаться вперед, и потребитель получает уже иногда товар более высокого качества за низкие, за более меньшие деньги, да, иногда даже вынужден приобретать то, что ему не нужно, но появляется новая технология. Это все конкуренция.
Но мы видим и другие примеры. Например, в той же торговле торговые сети, крупные ритейлеры, они некоторым образом душат маленькие магазины, они душат маленькие торговые точки, и это не на пользу покупателю. Вы согласны?
Я полностью с вами согласен. Это как раз тот случай, когда государство не должно оставаться в стороне. Что такое невидимая рука рынка? Конкуренция, она в конечном итоге может привести к монополии. Ты стал самым лучшим, но ты остался один, с тобой никто не справился. Вот вам, пожалуйста, способ.
И ты делаешь все, что угодно.
И ты уже делаешь все, что угодно. И поэтому государство должно включаться в том случае, когда у тебя появляется такая рыночная сила, что ты начинаешь диктовать условия помимо тому, как складывается на конкурентном рынке. Кстати, ситуация с торговыми сетями – это принцип как раз появления той рыночной силы, которую нужно ограничивать. И установление, в том числе законами, некоторых сдержек для торговых сетей – это способ, в общем-то, держать их в определенных рамках. И наличие определенных санкций позволяет, в общем-то, выравнивать отношения крупного и мелкого. Вообще, система антимонопольного регулирования не везде приветствуется. Вот многие говорят, вы стараетесь сделать всех примерно одинаково, одинаковыми. Но если у нас в Конституции говорится о свободе экономической деятельности, а в Гражданском кодексе о свободе договора, то когда мы видим крупного монополиста и маленького индивидуального предпринимателя, несмотря на то, что в Конституции и в Гражданском кодексе написано о том, что они равны, в действительности такого нет.
Кто-то равнее, безусловно.
Конечно, поэтому нужно сделать так, чтобы для такого юридического правильного равенства, да, немножко ограничить более сильного в угоду более слабого.
А вот если посмотреть на зарубежный опыт, опыт какой страны кажется неким маяком, вот куда должна стремиться Россия, а опыт какой страны, тоже зарубежной, показывает, что вот где с монополиями не борются, и это, в общем, не приводит к улучшению жизни?
Знаете, в свое время классическим, наверное, государством, где впервые появился антитраст, всегда представляют Соединенные Штаты Америки, и принцип построения экономики, он сводился, в общем-то, такой полной свободы. Америка – страна свободы, Америка – страна возможностей, где до определенного периода вообще не думали о том, что нужно вводить какие-то ограничения. И только после того, как начали формироваться так называемые трасты, холдинги, которые, ну, очень хорошо можно показать это на примере империи Рокфеллера, когда крупная компания нефтяная Standard Oil начинает приобретать активы в перевозке железнодорожном транспорте, начинает приобретать, значит, другие инфраструктурные элементы, создавая для себя лучшие условия. И американское общество начало понимать, что если так будет продолжаться, экономика развалится, потому что в этом самая опасность. И впервые появились нормы, которые позволили вот эту империю разрушить. То есть конкуренция стала более важным элементом. И многие элементы были впоследствии восприняты Европой. Европейский Союз, в общем-то, тоже является тем, ну, практически все государства Европейского Союза, построенные на принципах рыночной экономики, имеют свои законы, которые направлены на защиту конкуренции. И тот же Римский договор о Европейском экономическом союзе содержит ряд принципиальных положений, которые запрещают и одностороннее поведение, то есть монополизм, и, по сути, картели, вступление в соглашение против потребителей, крупных производителей, которые наносят ущерб экономике. И, по сути, принципы построения нашего законодательства мало чем отличаются. У нас также запрещено злоупотребление доминирующим положением, то есть монополизация фактически. У нас запрещены картели, как сговор производителей против потребителей. Ну и элементы недобросовестной конкуренции. Конечно, многие государства до какого-то этапа живут без законодательства. Но если посмотреть, практически все государства, которые переходят к рыночной экономике, к этому рано или поздно приходят. Потому что по-другому бороться с проявлением монополизма, кроме как, ну, эффективный, причем государственный, это публичная власть, которая ограничивает крупного субъекта, имеющего рыночную силу. Есть политическая сила, есть рыночная сила. Ее можно только таким образом немножко уравновешивать. Поэтому практически все к этому приходят.
Персона грата. Досье.
Пузыревский Сергей Анатольевич, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России. Родился 16 декабря 1976 года. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности юриспруденция и аспирантуру. С 98-го в антимонопольных органах. Работал заместителем начальника управления контроля рекламной деятельности и защиты от недобросовестной конкуренции Министерства по антимонопольной политике России, начальником управления контроля рекламы недобросовестной конкуренции, начальником правового управления ФАС России. В октябре 2015-го назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы, кандидат юридических наук, автор более 30 публикаций по вопросам конкурентного права, в том числе антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе, награжден медалями за заслуги перед Отечеством первой и второй степени. Сергей Пузыревский женат, отец троих детей.
Сергей Анатольевич, ну вот вы упомянули, что юбилей у вас, у вашей службы в этом году, 25 лет. Ну, надо сказать, что мы ровесники. Радио России тоже буквально на днях отметило 25-летие, и я вас. Но в следующем году, в марте, 25 лет исполнится, собственно, со дня вступления в силу закона, тогда еще РСФСР, о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. Вот это антимонопольное законодательство, понятно, за четверть века оно видоизменялось, привносились какие-то новые новеллы, новые позиции. Мы в нашей программе постоянно рассказывали вот об этих новациях в антимонопольном законодательстве. Мы о первом пакете антимонопольном, и о втором, и о третьем. Но вот тут подошел черед четвертого антимонопольного пакета, и я бы хотел вас попросить как-то так понятным образом нашей аудитории об этом пакете рассказать, что, какие положения конкурентного права изменятся после принятия этого пакета, вы чего хотите добиться?
Во-первых, я хочу сказать, что четвертый пакет, в отличие от предыдущих, он в определенном смысле является более либеральным пакетом, чем предыдущие. То есть немножко может показаться странным, мы постоянно стараемся где-то ужесточать, но пришло время, когда нужно и ослабить. Да, вот. На самом деле, когда был непростой период экономики 2008-2009 год, мы принимали второй антимонопольный пакет, и мы вводили некоторые нормы, от которых сейчас отказались. Ну, например, в некоторых случаях нам закон позволяет признавать доминирующим субъекта независимо от его рыночной доли. Ну, если у него появляется возможность диктовать условия потребителям, на которые они вынуждены согласиться. И на самом деле эта норма сыграла определенную положительную роль в тот период, но в дальнейшем, нам кажется, и, в общем-то, это подтверждают многие эксперты, она скорее была пугалкой, которая не позволяла инвесторам выходить на рынки. Ну, то есть многие говорили, вы знаете, у них так, в принципе, вас в любом случае могут признать монополистом, даже если у вас очень маленькая доля, и вы, соответственно, будете платить большие штрафы. Сейчас этого не нужно. Мы отказались в четвертом антимонопольном пакете от возможности признавать доминирующим субъекта, у которого доля меньше 35% рынка. То есть до 35% рынка ты можешь чувствовать себя спокойно. Более того, в ближайшее время Государственная Дума должна рассмотреть еще один законопроект, он входит в состав антикризисных мер правительства Российской Федерации, когда субъекты, у которых выручка за год меньше, чем 400 миллионов рублей, вообще практически не будут подпадать под антимонопольное законодательство. То есть это должно стимулировать малый бизнес к тому, чтобы они развивались, и государство меньше на них обращало внимание. В действительности, зачем государству тратить ресурс и свою силу показывать на субъектах, у которых отсутствует рыночная власть и рыночная сила? Это абсолютно правильно. Вот в этих условиях мы считаем, что это правильно.
Для привлечения инвестиций.
Для привлечения инвестиций и для того, чтобы малый бизнес государство не трогало. Вот не было оснований для того, чтобы к ним приходили, тем более с антимонопольными требованиями. Вот если ты крупная компания и ты влияешь на рынок, тогда ты должен быть под определенным контролем. Но если ты не имеешь существенной рыночной власти, ты должен быть спокоен.
Еще бы вашему примеру последовали другие контролирующие органы, было бы совсем замечательно.
Ну, вообще тренд такой есть, я надеюсь, что он будет в конце концов реализован. Но это не одна тема, которую все-таки мы считаем, что должна быть проведена. Еще одна тема, которая тоже вот в рамках современного антимонопольного законодательства нам кажется очень важной, это создание таких более или менее быстрых возможностей влиять на рыночную ситуацию. Вот я вам просто расскажу. Иногда у нас возбуждается дело, вот, ну, например, я приведу пример, большие претензии, которые у нас были в 2010-2009 годах к ценам на нефтепродукты, когда мы провели две волны таких больших дел против крупнейших российских компаний и иностранных, которые действовали на российском рынке. И, по сути, результата добились. Но мы провели в судах где-то около, и вот совокупность разбирательства составила где-то почти 2 года. 2 года, и результат был достаточно серьезный, были наложены существенные штрафы.
Не зря старались.
Не зря старались, да. Но иногда решение должно быть реализовано как можно быстрее. То есть вот сегодня подняли цены, и сегодня нужен нам результат. И для этого, в принципе, четвертый антимонопольный пакет закладывает определенные предпосылки, потому что появляется такой институт, он появился еще на самом деле в 2012 году, но сейчас он существенно развивается, потому что он показал свою эффективность. Вместо возбуждения сложного дела и проведения, значит, длительных процедур по установлению нарушений, если мы видим, что повышение цен необоснованно, если отказ в заключении договора не соответствует законодательству, антимонопольный орган выдает таким компаниям или такой компании крупной предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. И если она снижает цены или прекращает себя вести неподобающим образом, ее не штрафуют. Но потребитель получает адекватные условия сразу же сегодня, а не через 2 года. И либо получает возможность заключить договор на тех условиях, которые, в общем-то, соответствуют, являются справедливыми в существующих экономических условиях.
А если компания не внемлет вашим предупреждением?
А здесь сразу же у нас все отработано. Как только мы получаем, 10 дней все на это дается. Вот если через 10 дней мы не получили ответа или ответ отрицательный, компания считает, что она ничего не нарушает, возбуждается в обязательном порядке, у нас нет усмотрения, иначе это бы, в общем-то, было достаточно коррупционно, обязательно возбуждается дело нарушения антимонопольного законодательства, со всеми процедурами проводится расследование, выдается предписание, накладывается штраф. Вот примерно так. И это позволяет, в общем-то, многим компаниям реагировать на наши предупреждения очень быстро.
Вот. То есть это такой механизм досудебного решения?
До судебного решения, которое реализуется за 10 дней. Причем я вам скажу статистику, вот мы его когда впервые в 2012 году ввели, а там речь шла только о отказах необоснованных в заключении договора, вас не присоединяют, например, к электросети, вы не можете запустить магазин, вы не можете там производство запустить. Выдается предупреждение, из предупреждений, ну, первый год это было порядка там чуть меньше 1000, второй год это уже было 1200, третий год 1500. И из них уже 85% выполняются прям безоговорочно. То есть монополист, он понимает последствия, он умеет считать, он понимает, чем грозит ему неисполнение.
Невыгодно.
Вот, конечно. Я почему говорил еще про 2007 год, когда впервые появились оборотные штрафы? Мы, в общем-то, вроде бы у нас было хорошее законодательство, оно было построено на тех же принципах, что и в ведущих мировых рыночных экономиках, но результат был не очень эффективный, потому что самый большой штраф составлял 500 тысяч рублей. А компания, которая получает сверхдоход в миллион или миллиард рублей, ну как она может испугаться такого штрафа?
Это вы все про четвертый антимонопольный пакет.
Да, ну я могу долго на самом деле о нем рассказывать.
Потому что самые главные какие-то вот принципиальные инновации.
Я еще скажу, значит, ну, во-первых, мы привели в такую систему более или менее понятную, такой самым опасным антимонопольным правонарушением является картель. Картель — это когда сговариваются производители и... Чем он опасен по сравнению с даже с проявлением монопольной власти одного субъекта? Тем, что мы о нем не знаем. Мы как потребители просто не знаем, мы видим, что цены растут, а почему растут, неизвестно. Да? И если экономических предпосылок нет, а это сговор производителей, они получают, естественно, сверхприбыль. Вот, потребитель получает убытки, которые он вынужден тратить. И на сегодняшний день, в общем-то, очень тяжело доказать картель. Почему? Потому что вообще это уголовное преступление, на самом деле. А всегда закрыто, латентно. То есть никогда нам не сообщают о том, что, вы знаете, мы тут в картеле, поэтому не ходите туда, берите у меня сразу. Здесь уже цены будут везде одинаковые. Вот, и поэтому, конечно, картель, он в этом отношении происходит ужесточение ответственности. Вот мы видим и считаем, что должно в некотором смысле и штрафы должны быть выше за картель. И картель в некоторых случаях, вот у нас был такой некоторый перекос. У нас есть картель продавцов, а на самом деле бывает картель покупателей.
Да что вы, это где?
Серьезно. Вот, ну, например... производители, например, переработчики молока, например, договариваются о том, что они держат очень низкую цену для сельхозпроизводителей. Тут так, кому не приходишь, да, ты у тебя произвел молоко, а ты продать его не можешь. Цены очень низкие, да, это тоже очень плохо. Это очень плохо, потому что в итоге там сельхозпроизводитель должен зарезать коров и с рынка уйти. Поэтому во всем мире в равной мере запрещается как сговор продавцов, так и сговор покупателей. Особенно, когда это связано с предпринимательской деятельностью. Поэтому здесь мы выровняли наше законодательство, и мы здесь ужесточили. Вот я говорил, где мы немножко пошли на либерализацию, а здесь никакой либерализации нет в отношении картеля.
Я думаю, что нашим слушателям общая картина примерно понятна. Специалисты будут, конечно, детали этого четвертого антимонопольного пакета разбирать и анализировать, но я вот думаю о том, по ходу вопрос, что специалистов-то много ли у нас в стране вот по антимонопольному законодательству? Я тут видел информацию, что именно в 2015 году, вероятно, к юбилею вашему, вы провели первую олимпиаду по антимонопольному регулированию для школьников. Информация, на самом деле, меня потрясла. Что, со школьных лет уже можно детям объяснять, что это такое?
Вы знаете, я считаю, что чем раньше мы это будем делать, и чем раньше ребенок будет понимать, что такое экономика, как она устроена, тем лучше будет с точки зрения понимания регулирования. Очень часто нам бывает тяжело и сложно объяснить многие вещи, которые базируются на сущности и понимании самой рыночной экономики. Для многих руководителей и для многих руководителей регионов действуют правила о том, что, например, только государственное предприятие может гарантированно что-то произвести. Поэтому весь частный бизнес, это вот, в общем-то, нужно держать где-то подальше. И, к сожалению, вот когда это не просто как идея, а как реализация, да, это мы имеем очень-очень плохие последствия.
То есть вы готовите не сотрудников для своей службы, вы готовите людей, которые, может быть, будут в взрослом состоянии заниматься бизнесом.
Это очень важно.
Но они должны понимать, как это работает.
Азы конкуренции и азы рыночной экономики должны понимать любые руководители, которые работают и в бизнесе, и в государственном управлении. Ну, естественно, конечно, в антимонопольном органе. Поэтому, когда мы начали эту тему, мы, кстати, не только с Олимпиады, мы вообще сначала начали формировать и создавать кафедры в юридических, экономических вузах и вузах, которые занимаются подготовкой специалистов в сфере управления, с тем, чтобы они понимали азы антимонопольного регулирования и конкурентного права. Что это такое? И мы буквально на прошлой неделе провели крупное мероприятие, первая всероссийская такая конференция базовых кафедр и научных центров, которые этими проблемами занимаются. То есть, если это начнет развиваться, то это тоже будет большой плюс. То есть, для антимонопольных органов много специалистов не надо, у нас всего там 3,5 тысячи. То есть это не потребитель такой вот этого, так скажем, образовательного продукта, а эти специалисты нужны бизнесу, эти специалисты нужны в госуправлении. Ну и просто человек, который это понимает, он будет проще защищать свои права.
3,5 тысячи, но в каждом регионе России.
В каждом субъекте Российской Федерации, согласен.
Есть естественные монополии, они остаются, наверное, никуда без них не деться. Собираетесь ли вы как-то реформировать механизм антимонопольного регулирования вот этих естественных монополий?
Очень важный вопрос. И естественные монополии — это сфера, которая теперь в большей мере относится к компетенции Федеральной антимонопольной службы, потому что летом этого года нам передали полномочия Федеральной службы по тарифам, мы занимаемся тарифным регулированием и окунулись в эту сферу достаточно серьезно. Я могу сказать, конечно, мы не можем обойти это направление. И то, что реформа естественных монополий назрела и необходима, это абсолютно точно. Но это понимают практически все, потому что, начиная с понимания, что такое естественная монополия, вот если разобраться, экономическое содержание естественной монополии состоит в том, что производить товар в условиях, когда конкуренция отсутствует, дешевле, чем создавать там конкуренцию. То есть это какие сферы? Инфраструктура, передача электрической энергии по проводам, да, значит, железнодорожные пути, железнодорожные перевозки, трубопроводный транспорт, передача нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. Да. Поэтому, естественно, если этот экономический принцип предполагает условия удешевления услуги, да, нужно этого добиваться. Но, к сожалению, наше законодательство построено немножко иным способом. Работая с антимонопольными нарушениями монопольно высокой ценой, мы давно уже выучили для себя, что слушать монополиста по поводу его издержек и прибыли бесполезно, потому что эти издержки постоянно будут расти. Вот сколько бы мы ни говорили о том, сколько нужно для производства товара, мы никогда его не переспорим. В условиях конкуренции вам никто не даст использовать там лишний болтик, потому что ваш товар будет дороже, вы его не продадите просто. А в условиях монополии все нормально. Закладывайте все в себестоимость, потребитель оплатит. И, к сожалению, эти принципы нужно ставить с головы на ноги. То есть не должна быть естественная монополия в голове угла при регулировании, а потребитель. Вот переход должен произойти. И если нам удастся найти вот этот баланс, я не говорю и не оспариваю того тезиса того, что естественная монополия важна. Мы без нее просто экономику не построим. Это инфраструктура и основа экономики. Но естественная монополия ради естественной монополии не должна быть. Она должна быть для другой экономики. Мы какое бы конкурентное преимущество получили, если бы получили эффективный экономический тариф на услугу естественной монополии? Конечно же, это было бы просто в некоторых случаях достаточно серьезное достижение. Я надеюсь, что это произойдет, но мы должны поменять эти принципы в самом законодательстве. И вот мне очень бы хотелось, сейчас наступает Новый год, чтобы в следующем году это все произошло.
Я благодарю вас. Вы очень подробно и очень понятно, что ценно обо всем рассказали. И 3 коротких вопроса напоследок.
Персона грата. Блиц.
Поскольку близится Новый год, встреча какого Нового года была самой памятной для вас?
У меня каждый год он чем-то запоминается, я провожу его с семьей, и мне очень приятно.
Без чего вы себе не представляете новогодний стол?
Без оливье.
И если вы ставите дома елку, когда вы ее относите из дома на улицу?
Зависит от того, живая она или искусственная. Если искусственная, то до февраля может постоять, а живую, как правило, уже к 19 января, как правило, стараемся относить.
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергей Пузыревский был у нас сегодня желанной персоной. Еще раз спасибо.
Спасибо вам.
Вел программу Виталий Ушканов. Будьте здоровы.
Персона грата.